Энтони Бёрджесс. Заводной апельсин. Часть первая.
Ну что ж теперь, а? Компания такая. Я, то есть Алекс, и три моих друга, то есть Пит, Жоржик и Тём. Причем Тём был и в самом деле парень темный, в смысле глупый. А сидели мы в молочном баре «Корова», шевеля мозгой насчет того, куда бы убить вечер подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Корова» — это было заведение, где давали молоко плюс. Хотя вы-то, блин, небось уже и запамятовали, что это были за заведения. Конечно, нынче ведь все так скоро меняется. Забывается прямо на глазах, всем плевать. Даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там молоко плюс. То есть молоко плюс кое-какая добавка. Разрешения на торговлю спиртным у них не было, но против того, чтобы подмешивать кое-что из новых штучек в доброе старое молоко, закона еще не было, и можно было пить его с велосетом, дренкромом, а то и еще кое с чем из штучек, от которых идет тихий балдеж. И ты минут 15 чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь мозг проскакивают искры и фейерверки. Еще можно было пить молоко с ножами, как это у нас называлось. От него шел торч, и хотелось драттсинг, хотелось гасить кого-нибудь по полной программе, одного всей кодлой. А в тот вечер, с которого я начал свой рассказ, мы как раз это самое и пили. Карманы у нас ломились от бабок. А стало быть, к тому, чтобы сделать в переулке толчок какому-нибудь старому ханыге, обтрясти его и смотреть, как он плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и делим ее на четверых, ничто нас, в общем-то, особенно не понуждало. Как ничто не понуждало и к тому, чтобы делать крастинг в лавке у какой-нибудь трясущейся старой птицы, а потом рвать ноги с содержимым кассы. Однако, недаром говорится, что деньги — это еще не все. Каждый из нас четверых был прикинут по последней моде, что в те времена означало пару черных штанов в облипку со вшитой в шагу железной чашкой, вроде тех, в которых дети пекут из песка куличи. Мы ее так песочницей и называли. А пристраивалась она под штаны, как для защиты, так и в качестве украшения, которое при определенном освещении довольно ясно вырисовывалось. И вот, стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука. У Пита был рукер. Рука, значит. Джоржик эдакую затейливую раздобыл в форме цветуючка, а Тём додумался присобачить нечто паскудное, вроде как бы клоунский мордер, лицо, значит. Так ведь с Тёма-то какой спрос? Он вообще соображал слабо, как по жизни, так и вообще. Ну, темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами, с мышцой, как это у нас называлось, в которых мы делались похожими на карикатурных силачей из комикса. К этому, блин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре, с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали, и башмак носили мощный, типа говнодав, чтоб пинаться. Ну, что же теперь, а? За стойкой рядышком сидели три кисы, девчонки, значит. Но нас, пацанов, было четверо, а у нас ведь как? Либо одна на всех, либо по одной каждому. Кисы были прикинуты, дай бог, в лиловом, оранжевом и зеленом париках, причем каждый тянул никак не меньше, чем на трех- или четырехнедельную ее зарплату. Да и косметика соответствовала. Радуги вокруг глазев и широко размалеванный рот. В ту пору носили черные платья, длинные и очень строгие, а на грудях маленькие серебристые значочки с разными мужскими именами — Джо, Майк и так далее. Считалось, что это мальчики, с которыми они ложились спать, когда им было меньше 14. Они все поглядывали в нашу сторону. Я уже чуть было не сказал, тихонько, разумеется, уголком рта, что не лучше ли троим из нас слегка порезвиться, а бедняга Тем пусть, дескать, отдохнет, поскольку нам всего-то и проблем, что поставить ему пол-литра беленького с подмешанной туда на сей раз дозы синтимеска. Хотя все-таки это было бы не по-товарищески. С виду Тем был весьма и весьма отвратителен. Имя вполне ему подходило. Но в Махаче ему цены не было. Особенно лихо он пускал в ход говнодавы. Ну что ж теперь, а? Ханурик, сидевший рядом со мной на длинном бархатном сидении, идущем по трем стенам помещения, был уже в полном отъезде. Глазья остекленевшие, сидит и какую-то мурню бубнит, типа «Работы хрюк-хряк Аристотеля», «Брым-дрым становится основательно офигевательными». Ай, Ханурик был уже в порядке. Вышел, что называется, на орбиту. А я знал, что это такое. Сам не раз пробовал, как и все прочие. Но в тот вечер мне вдруг подумалось, что это все-таки подлая штука. Выход для трусов, блин. Выпьешь это хитрое молочко, свалишься, а в башке одно... Все вокруг бред и хреновина, и вообще все это уже когда-то было. Видишь, все нормально, очень даже ясно видишь. Столы, музыкальный автомат, лампы, кисок и мальчиков, но все это будто где-то вдалеке, в прошлом, а на самом деле ни хрена и нет вовсе. Уставишься при этом на свой башмак или, скажем, на ноготь и смотришь, смотришь, как в трансе. И в то же время чувствуешь, что тебя словно за шкирку взяли и трясут, как котенка. Трясут, пока все из тебя не вытрясут. Твое имя, тело, само твое «я», но тебе плевать. Ты только смотришь и ждешь, когда твой башмак или твой ноготь не начнет желтеть, желтеть, желтеть. Потом перед глазами как пойдет все взрываться. Прямо атомная война. А твой башмак или ноготь, или там грязь на штанине растет, 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 блин, пухнет. Вот уже весь мир, зараза, заслонила. И тут ты готов уже идти прямо к Богу в рай. А возвратишься оттуда раскисшим, хныкающим, мордер перекошен. Нормально, в общем-то, но трусовато как-то. Не для того мы на белый свет попали, чтобы общаться с Богом. Такое может все силы из парня высосать. Все до капли. А ну что ж теперь, а? Радиола играла вовсю, причем стерео, так что голосня певца как бы перемещалась из одного угла бара в другой, взлетала к потолку, потом снова падала и отскакивала от стены к стене. Это Бери Ласки наяривал одну старую штуку под названием «Слупи с меня краску». Одна из трех кисок у стойки, та, что была в зеленом парике, то выпячивала живот, то снова его втягивала в такт тому, что у них называлось музыкой. Я почувствовал, как у меня пошел торч от ножей в хитром молочишке, и я уже готов был изобразить что-нибудь типа «Куча мала». Я заорал «Ноги, ноги, ноги!» Как зарезанный, треснул отъехавшего ханыгу по чану или, как у нас говорят, в тыкву, но тот даже не почувствовал, продолжая бормотать про телефоническую бармахлюндию, гранухлюндию, которая всегда трым-бэр-бум. Когда с небес возвратится, все почувствует. Да еще как! «А куда?» — спросил Джорджик. «Какая разница, говорю. Там глянем, может, то и подвернется, блин». В общем, выкатились мы в зимнюю необъятную ночь и пошли сперва по бульвару Марганита, а потом свернули на Будбай-Эвеню и там нашли то, что искали. Маленький толчок, с которого уже можно было начать вечер. Нам попался ободранный старикашка, немощный такой человек в очках, хватающий разинутым хлебалом холодный ночной воздух. С книгами и задрызганным зонтом под мышкой он вышел из публичной библо на улицу, куда в те времена нормальные люди редко захаживали. Да и вообще, в те дни солидные, что называется, приличные люди не очень-то разгуливали по улицам после наступления темноты. Полиции не хватало, зато повсюду шныряли разбитные мальчики-пальчики вроде нас. Так что этот старый профессор был единственным на всей улице прохожим. В общем, подруливаем к нему, все аккуратно, и я говорю: «Извиняюсь, блин!» Глянул он на нас эдак пугловато. Еще бы! Четверо таких амбалов, да еще откуда ни возьмись, да с ухмылочками, но ничего, отвечает. «Я вас слушаю», — говорит. «В чем дело?» Причем это сычно, учительским тоном. Пытается, значит, представить, будто он и не пуглый вовсе. Я говорю: «Вижу вот книжонки у тебя под мышкой, блин. Редкостное, можно сказать, удовольствие в наши дни встретить человека, который что-то читает». «Да ну», — сказал он весь дрожа, — «неужто? Впрочем, да-да». А сам все смотрит на нас, на одного, другого, в глаза заглядывает, уже стоя посредине этого улыбчивого, аккуратного квадрата. «Ага», — говорю. «Очень было бы интересно глянуть, блин, если разрешишь, конечно. Что это у тебя за книжки такие? Больше всего на свете люблю хорошенькие, чистенькие книжки». «Чистенькие?» — удивился он. «Ага, чистенькие». И тут подхватил у него из-под мышки всю его дребедень и скоренько нам раздал. Каждому по книжке досталось, ну, кроме Тёма. Та, что оказалась в руках у меня, называлась «Введение в кристаллографию». Я раскрыл ее и говорю: «Здорово, первый сорт». А сам страницы листаю, листаю, и вдруг говорю таким голосом раздраженным: «Это еще что такое? Гадкое слово! Мне на него и глядеть-то стыдно! Ох, разочаровал ты меня, братец, ох, разочаровал!» «Но где?» — засуетился он. «Где, где?» «Ого!» — вступил Джорджик. «Вот уж где грязь-то грязь! Вот одно слово на букву «Х», а другое на «П». У него была книга под названием «Загадки и чудеса снежинок». «Надо же!» — присоединился к нам и балбесенно Тем, глядя через плечо Пита и, как всегда, перебарщивая. «И впрямь все как по нотам! И чего куда на картинке показано? Слушай, — говорит, — да ты ж просто грязный козлина!» «Это в таком почтенном возрасте! Ай-яй-яй!» — заговорил снова я, принимаясь рвать попавшую мне в руки книжку пополам, а мои друзья занялись тем же с остальными книгами. Особенно старались Тем с Питом, вдвоем расправляясь с ромбоэдрическими структурами. Старый Интел сразу в крич: «Они не мои! Хулиганство, вандализм! Это муниципальная собственность!» Или что-то вроде. Попытался даже вроде как вырвать книги у нас из рук. Но это уж вовсе была хохма. «Что ж, придется тебя, братец, проучить», — сказал я. «Настукался». Причем оказавшийся у меня в руках учебник был переплетен очень крепко. Нелегко было устроить ему раздрызг. Еще бы, книга была старая, выпущенная во времена, когда все делали очень добротно. Вроде как не на один день. Но я все же выдирал из нее страницы, комкал и осыпал этим старикашку. Они кружились и летали в воздухе, словно огромные снежинки. При этом мои друзья делали то же самое, и только Тём просто плясал вокруг и кривлялся. Клоун и есть клоун. Вот тебе, — приговаривал Пит. — Получай под расписку, погонь, грязный порнографист. — Поганое ты отродье, — сказал я, и начали мы шустрить. Пит держал его за руки, а Джорджик раскрыл ему пошире пасть, чтобы Тёму удобнее было выдирать у него вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. Он их швырнул на мостовую, а я поиграл на них в каблучок, хотя тоже довольно крепенькие попались гады из какого-то, видимо, новомодного суперпластика. Кашка что-то там нечленораздельно зачмокал. Чак-чук, чак-чук. А Джорджик бросил держать его за губёхи и сунул ему толчок кастетом в беззубый рот, отчего Кашка завыл и хлынула кровь. Блин, красота, да и только! Ну, а потом мы просто раздели его, сняли все до нижней рубахи и кальсон. Старых-старых. Тем чуть башку себе на них глядя не отхохотал. Потом Пит ласково легнул его в брюхо, и мы оставили его в покое. На заплетающихся ногах он пошел прочь. Мы ему не очень-то сильный фолшток сделали. Только все охал, не понимая, где он и что с ним. А мы похихикали чуток и прошлись по его карманам, пока Тём выплясывал вокруг с замызганным зонтиком, но в карманах мы мало чего обнаружили. Нашли несколько старых писем, из которых некоторые, написанные еще в 60-х, начинались с «Милый мой дорогой» и всякой прочей дряни. Еще нашли связку ключей и старую пачкающуюся авторучку. Скорина Тём прервал свою пляску зонтиком и, конечно же, не выдержал. Принялся читать одно из писем вслух, вроде как, чтобы показать всей пустой улице, что он умеет читать. «Мой дорогой!» — начал он своим писклявым голосом. «Пока тебя нет со мной, я буду все время о тебе думать. А ты не забывай, пожалуйста, одеваться потеплее, когда выходишь из дому вечерами». Тут он выдал громкий такой смех и притворился, будто вытирает этим письмом себе жаму. «Ну ладно», — сказал я, — «завязываем, блин». В карманах брюк у старикашки нашлось немного бабок, денег стало быть, не больше 3 хрустов, так что всю его мелочевку мы раскидали по улице, потому что все это было куром насмех по сравнению с той капустой, что распирала наши карманы. Потом мы разломали зонтик, всем тряпкам и одежде устроили раздрызг и разметали их по ветру, блин. И на том со старым Кашкой учителем было покончено. Конечно, я понимаю, то был вариант, так сказать, усеченный. Но ведь вечер еще только начинался, так что никаких всяких там извинений я ни у кого за это не просил. Молоко с ножами к тому времени как раз начинало чувствоваться. Что называется, будьте здрасте. На очереди стояло сделать смазку, то есть слегка разгрузиться от капусты, тем самым, во-первых, обретя дополнительный стимул, чтобы тряхнуть какую-нибудь лавочку, а во-вторых, купив себе заранее алиби. И мы пошли на Эмисон-Эвеню в пивную Duke of New York, где не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы 3 или 4 бабуси, лакали помойное пиво на последние грошовые остатки своих ГП, государственных пособий. Тут уж мы выступали этакими пай-мальчиками, улыбались, делали благовоспитанный здрастинг, хотя старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, перевитые венами рукери затряслись, расплескивая пиво из стаканов на пол. «Оставьте нас в покое, ребятки», — сказала одна из них, вся такая морщинистая, будто ей 1000 лет. «Не трогайте бедных старух». Но мы только зубами блись-блись расселись, позвонили в звонок и стали ждать, когда придет официант. Он явился, нервно вытирая руки о грязный фартук, и мы заказали себе 4 ветерана, а ветеран это в то время был такой коктейль, очень модный, из рома и шерри-бренди, а еще некоторые любили добавить туда сок лайма, тогда это называлось канадский вариант. А я и говорю официанту: «А ну-ка, обслужи бабушек по полной программе. Всем по двойному виски и еще дай им что-нибудь взять с собой». Я вывалил из кармана на стол весь свой запас денег, и трое моих друзей сделали то же самое. Ох, времена были. В общем, появились на столе у перепуглых старых вешалок стаканы с горючкой. Они сидят ни живые, ни мертвые, и не знают, что делать, и не знают, что сказать. На силу одна из них выдавала: «Спасибо, ребятки». Но по ним было видно, смекнули уже, что тут дело нечисто. Ладно, выдали мы им по бутылке Young General, коньяка, значит, причем это уже с собой. А я еще дал денег, чтобы им с утречка принесли на дом по дюжине пива, а они, дескать, пусть только свои вонючие адреса рассыльному оставят. Потом на оставшуюся капусту мы скупили в забегаловке все пироги, крекеры, бутерброды, чипсы и шоколадки. И все это тоже для старых кочерыжек. Потом говорим: «Сейчас завернемся». И под бормотание старых куриц, мол: «Спасибо, ребятки, дай бог вам здоровья, мальчики», мы уже пошли на выход без единого цента в карманах. Да, ну и ну. Прям что, в самом деле какие-то мы добряки, — сказал Пит. Причем явно наш темный Тем ни в зуб ногой не въезжает, но он помалкивал, чтобы мы не называли его лишний раз глупым и безмозглым. Ну и пошли мы тут же за угол на Этли-авеню. Там в тот час еще работала лавка, где продавали сласти и цигарки. Мы сюда уже 3 месяца как не заходили. На улице было тихо, пустынно, ни милисентов с автоматами, ни всяких там патрулей, ополчения, которые в те дни все больше по ту сторону реки ошивались. Надели мы маски. Тогда это было новшество, чудненькие такие, в самом деле балдежно сделаны в виде лиц всяких исторических персонажей. Когда покупаешь, тебе в магазине сразу и фамилию его говорят. Так что я был Дизраэли, Пит был Элвис Пресли, Джорджик был Генрих VIII, а Тем был поэт по имени П.Б. Шелли. Маски были просто отпад, волосы и всякое такое. И еще специальная пластмассовая штучка приделана. Дернешь, и вся фигня тут же скатывается трубочкой, чтобы, когда дело сделано, спрятать в сапог. В общем, надели и втроем пошли. Пит остался снаружи на стреме. Не то чтобы так уж нужно было, просто на всякий пожарный. Очутившись в лавке, мы тут же бросились к Слаузу. Он там хозяин был. Толстый такой кашка с пивным брюхом, который сразу все понял и кинулся к себе в контору, где у него был телефон, а может, даже и хорошо смазанная 6-зарядная пушка. Тем лихо перемахнул прилавок, взметнув ворох пачек с куревом, которые с треском ударили в большой плакат, на котором какая-то киса демонстрировала покупателям зубы и груди для рекламы очередной марки Махры. Все, что можно было видеть потом, это единый ком, в котором сплели старина Тем и Слаус, покатившиеся за шторку в подсобку. Потом можно было только слышать хрипы и удары за шторой, грохот падения каких-то вещей, ругань, а потом звон стекол. Дзынь-ля-ля! Мамаша Слаус, жена хозяина, так и замерла, словно примерзла к полу за прилавком. Ясно, что, дай ей волю, она сразу подымет крич. Убивают, мол, и тому подобный кал, поэтому я скоренько заскочил за прилавок, сгробастал ее и тоже смял в ком, ощутив в ноздрях вонь ее парфюмерии, а под руками ее трясущиеся обвислые груди. Я зажал ей рот своей грабли, чтобы она не базлала на весь белый свет о том, что ее грабят и убивают, но эта подлая свинка так укусила меня за ладонь, что я сам испустил дикий крич, а потом уже и она завопила на всю вселенную, призывая ментов, то есть милисентов. В общем, пришлось выдать ей толчок гири от весов, а потом поработать над ней ломиком, которым они ящики распечатывали. И тут уж она, как миленькая, заплясала под красным флагом. Поваляли мы ее по полу. Шмотки, конечно, на ней в раздрызг. Ну, это уж так, для балды. И слегонца попинали говнодавами, чтоб прекратила свой крич. А когда я увидел, как она лежит, выкатив наружу груди, я еще подумал, может, заняться, но нет. Это у нас было намечено на потом. Взяли мы косу, очень, кстати, неплохо приподнялись, и с несколькими блоками лучших цигарок, блин, свалили.
Ну и тяжелый же хряк-то он оказался, — все повторял Тем.
Ведь Тема мне не понравился. Грязный какой-то, взъерошенный, явно после драки, что, конечно, верно, однако истинный истинный, а вид, будь любезен, иметь подобающий. Галстук такой, будто по нему ногами ходили, маска съехала, мордор в пыли, и мы втащили Тёму в переулок, где, послюнив платки, чуток его подправили, убрали кое-какую грязь. Чего не сделаешь ради дружбы. Назад в пивную «Duke of New York» мы возвратились очень скоро. Я по часам проверил. Нас не было каких-нибудь минут 10. Престарелые бабушки все еще сидели, попивая пиво и виски, которые мы им поставили. И я сказал: «Привет, девчата, как житуха?» Они опять за свое: «Спасибо, ребятки, дай бог вам здоровья, мальчики». А мы позвонили в колокол. Пришел на сей раз другой официант. И мы заказали пиво с ромом. Ужасно пить, блин, захотелось. Поставили выпивку и старым вешалкам. На их выбор. Потом я сказал бабушкам: «Мы ведь никуда отсюда не выходили, правда же? Все время здесь были, верно?» До них все мгновенно дошло. Отвечают: «Все верно, ребятки, ни на минуту с глаз не отлучались, как Бог свят. Благослови вас Господь, мальчики!» И снова за стаканы взялись. Впрочем, это вряд ли было так уж важно. Прошло не меньше получаса, прежде чем менты начали проявлять признаки жизни. Да и то пришли всего лишь какие-то два молоденьких мусора, все такие розовенькие, под шлемами. Один говорит: «Эй вы, кодла, вы что-нибудь знаете про то, что случилось только что в лавке Слауза?» «Мы?» — невинным тоном спрашиваю я. «А что там такое случилось? Грабеж, избиение, двое госпитализированы, а ваша кодла где была нынче вечером?»
«Нечего со мной таким тоном разговаривать», — отвечаю. «Я на эти ваши подколки плевать хотел. Мне, блин, вообще не нравится ваша манера общения».
«Эти ребятки все время здесь были», — вступили за нас старые вешалки. «Дай бог им здоровья, уж такие парнишки чудные, такие добрые, щедрые. Они все время здесь были, ни на минуту не отлучались. Уж мы-то видели, если что не так».
«Мы просто спросили», — примирительно отозвался молоденький мент.
«Работа у нас такая, что ж поделаешь». Однако, уходя, он окинул нас довольно мрачным и подозрительным взглядом. Мы проводили их громким, исполненным на губах салютом. Пыр-дыр-дыр-дыр! Но лично сам я находил события той ночи, да и предыдущих тоже, слегка разочаровывающими. Толком даже и подраться не с кем. Все просто, как поцелуй в жаму. Впрочем, вечер был весь еще впереди. Выходя из пивной «Duke of New York»,
Мы сквозь ее широкую витрину засекли старого хроника, в смысле пьяницу, распевавшего поганые песни своих поганых предков, а в промежутках икавшего и рыгавшего так, будто у него в прогнивших вонючих кишках целый поганый оркестр. Если есть вещь, которую я не выношу, так это именно такое поведение. Ну не могу я смотреть, когда мужик грязный качается, рыгает пьяным своим выхлопом, сколько бы ему лет ни было. Однако в особенности, когда он такая старая образина, как этот. Он стоял, будто влипнув в стену, в жутком и изгвазданном виде, штаны мятые, на них грязь, кал и бог знает что еще. Пришлось за него взяться, пару раз хорошенько врезать, но все равно он продолжал горланить. Песня была такая: «Будем вместе мы, милая моя, хоть ушла ты далеко». Ой, но когда Тем сделал ему несколько раз толчок кулаком по поганым его зубьям, пьяница петь перестал и загласил: «Давайте, кончайте меня, трусливые выродки! Все равно я не хочу жить! Не хочу я жить в таком подлом сволочном мире!» Я велел Тему слегка тормознуться, потому что иногда мне интересно бывало послушать, что эти старые ханыги имеют сказать насчет жизни и устройства мира. Я сказал: «О, а чего этот мир, по-твоему, такой уж подлый?» Он выкрикнул: «Это подлый мир, потому что в нем позволяется юнцам вроде вас на стариков нападать, и никакого уже ни закона не осталось, ни порядка». Ой, он орал во всю мощь, в такт словам размахивал рукерами. Однако кишки его продолжали изрыгать все тот же блыр-дыр, дыр, словно у него внутри что-то крутится или будто сидит в нем какой-то настырный грубый мужик, который нарочно его заглушает. И старикашке приходится воевать с ним кулаками, продолжая орать: «В этом мире для старого человека нет места! А я вас не боюсь вовсе, потому что я так пьян, что бейте сколько хотите, все равно я боли не почувствую, а убьете, так только рад буду сдохнуть!» Мы похмыкали и похихикали, но ничего ему не отвечали. А он продолжал: «Что это за мир такой, я вас спрашиваю? Человек на Луне, человек вокруг Земли крутится, как эти жуки всякие вокруг лампы, и при этом никакого уважения нет ни к закону, ни к власти. Давайте, делайте, что задумали, хулиганы проклятые, выродки подлые!» И после этого он выдал нам тот же исполненный на губах салют «пыр-дыр-пыр-дыр-дыр-дыр», точно такой же, каким мы проводили молоденьких ментов. И тут же снова запел: «Я за родину кровь проливал и с победой вернулся домой». Так что пришлось его слегонца загасить, что мы и сделали, веселясь и хохоча, но он все равно продолжал горланить. Тогда мы ему так врезали, то он повалился навзничь, выхлестнув целое ведро пивной блевотины. Это было так отвратительно, что мы каждый по разу пнули его сапогом, и уже не песни, не блевотина, а кровь хлынула из него поганой старой пасти. Потом мы отправились своей дорогой. Только это мы подошли к районной электроподстанции, как появился Билли Бой со своими пятью корешами. Дело тут вот в чем. В те дни, блин, парни ходили больше четверками и пятерками, вроде как автомобильными командами, поскольку четверо — это как раз экипаж для машины, а шестеро — уже вообще верхний предел. Временами несколько таких небольших шаек объединялись в одну большую, чтобы получилось что-то вроде армии для ночного сражения, но чаще всего бывало удобнее болтаться по городу мелкими группками. Билли Бой меня дико раздражал. До тошноты. Я просто видеть не мог его толстый, ухмыляющийся мордор. К тому же от него еще и воняло, словно пережаренным жиром, пусть даже он, как в тот раз, был разодет в лучшие шмотки. Мы засекли их
Они нас. И принялись мы друг за другом потихоньку наблюдать. Тут-то уж дело намечалось стоящее. Будь спок. Нож, цепь, бритва, а не какие-нибудь там кулачки с каблучками. Билли Бой с корешами тормознулись, бросив на полпути задуманное. Что-то они там такое собирались сделать с плачущей девочкой, которой было лет 10, не больше. Она у них уже и в крич пустилась, но платье все еще было на ней. Причем Билли Бой держал ее за один рукер, а его первый друг Лео за другой. Они, видимо, занимались как раз матерной частью, а к материальной собирались перейти чуть позже. Увидели на подходе нас и тут же мелкую кису отпустили. «Иди, иди, хныкалка, таких, как ты, на пятак ведро!» И она бросилась прочь, посверкивая в темноте белизной тощих коленок и продолжая повизгивать. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» А я... такой еще с улыбочкой широкой, дружеской, и говорю: «Кого я вижу? Надо же! Неужто жирный и вонючий? Неужто мерзкий наш и подлый Билли Бой, козел и сволочь? Как поживаешь ты, кал в горшке, пузырь с касторкой? А ну, иди сюда, оторву тебе бейцы, если они у тебя еще есть, ты евнух дроченый!» И с этого началось. Нас было четверо против шестерых. Хотя это уже я говорил. Но зато у нас был балбесин Тём, который при всей своей тупости один стоил троих по злости и владению всеми подлыми хитростями драки. У Тёма вокруг пояса была дважды обернута увесистая цепь. Он размотал ее и принялся шуровать ею у недругов перед глазами. У Пита с Джорджиком были замечательные острые ножи. Я же, в свою очередь, не расставался со своей любимой, старой, очень-очень опасной бритвой, с которой управлялся в ту пору артистически. И пошла у нас заруба в потемках. Старушка Луна с людьми на ней только-только еще вставала над горизонтом, а звезды посверкивали, будто ножи, которым тоже хочется встрять в наш Дратцинг. Одному из друзей Билли Боя я ухитрился бритвой спороть спереди всю одежду. Аккуратненький такой разрез сделал, даже не коснувшись под шмотками тела. В драке этот приятель Билли Боя не сразу обнаружил, что бегает весь нараспашку, как лопнувший стручок, сверкая голым животом и болтая бейцами. А когда заметил, вышел из себя настолько, что Тёма с легкостью до него добрался, шасть его цепью по глазам, и покатился болезный кубарем, вопя и завывая. Успех явно сопутствовал нам, и вскоре мы уже взяли главного помощника Билли Боя в каблучки. Ослепленный ударом цепи Тёма, он ползал и выл, как животное. Но, получив, наконец, хороший толчок по тыкве, замолк. Из нас четверых вид, как обычно, хуже всех был у Тёма. Лицо в крови, шмотки грязным комом, зато остальные были в полном порядке. Осталось мне только добраться до вонючки Билли Боя, вокруг которого я плясал со своей бритвой в руке, как какой-нибудь корабельный парикмахер в очень бурную погоду. Вот-вот попишу его по грязной его поганой харе. У Билли Боя был нож, длинный такой выдвижной клинок, но он чуток отставал с ним от событий и особого вреда никому причинить не мог. Да, блин! Истинное было для меня наслаждение выплясывать этот вальсок. Левая два-три, правая два-три. И чиркать его по левой щечке, по правой щечке, чтобы как две кровавые занавески вдруг разом задергивались при свете звезд по обеим сторонам его пакостной жирной физиономии. Вот уже льется кровь. Бежит, бежит,
Но Билли Бой явно нифига не чувствует. По-прежнему топчется со своим дурацким ножом, как разжиревший вонючий медведь. А достать меня не может. Тут послышались сирены. На подходе были менты с пушками наготове, выставленными во все окна полицейской машины. Та хныкалка, должно быть, уже проябедала. Будка для вызова мусоров была неподалеку, сразу за районной электроподстанцией.
«Ладно, не бойся!» — крикнул я напоследок. «Козел вонючий, я тебе еще бейцы поотрезаю!»
С тем они и побежали прочь. Все, кроме главного их молотилы по имени Лео, который посапывал лежа на земле, медленно отдуваясь. Побежали они к скверу в сторону реки, а мы пошли в противоположном направлении. Как раз за следующим поворотом обнаружился переулок, пустой и темный, и с обоих концов открытый для отхода. И там мы передохнули, сперва быстро-быстро хватая воздух, потом все спокойнее, и, наконец, стали дышать нормально. Было это подобно отдыху между подножьями двух ужасающих огромных гор, чьи роли отводились двум многоквартирным корпусам, во всех окнах которых плясали быстрые голубоватые сполохи. Все смотрели телек. В тот день происходило то, что у них называлось всемирным вещанием. Одну и ту же программу передавали по всему миру, кому угодно, а угодно главным образом было людишкам средних лет и среднего достатка. Выступал обычно либо какой-нибудь дурацкий знаменитый клоун, либо певец-негр. И всю эту волынку ловили в космосе специальные телевизионные спутники и отбрасывали обратно на Землю. Подождали мы, попыхтели, слышим, менты с сиренами катят на восток. Ну, все, значит, пронесло, как говорится. Один балбесина тем не радовался. Все глядел вверх на звезды, на планеты, на Луну эту самую. Причем с таким открытым ртом, будто он ребенок и никогда ничего подобного прежде не видывал. Глядел, глядел, да и выдал. Интересно, есть там на них что-нибудь? Вообще, что там наверху может быть? Я сильно ткнул ему в бок, сказав: «Ну ты, глупый ублюдок, не твоего ума дело. Скорее всего, там такая же жизнь, как и здесь. Одни режут, а другие подставляют брюхо под нож. А сейчас пока еще не вечер. Пойдем-ка, блин, дальше!» Ребят посмеялись, но балбесин и Тем поглядел на меня серьезно, а потом снова уставился на звезды и на Луну. И мы пошли по переулку дальше под голубоватыми сполохами этого самого всемирного вещания с обеих сторон. Теперь нам требовалось заполучить машину. И мы, выйдя из переулка, свернули влево, где раскинулась площадь Priestley Place. Как мы определили по сразу же бросившейся в глаза большой бронзовой статуи какого-то старого поэта с обезьяньей верхней губой и всунутой в немощный дряхлый рот трубой. Шагая к северу, мы вышли к старому замызганному фильмодрому, облупившийся развалих и пришедший в полный упадок, потому что туда ходили разве что мальчики вроде меня и моих дружков, да и то лишь для того, чтобы сделать кому-нибудь толчок или разрез, либо заняться в темноте добрым старым сунь-вынь. Судя по закрывавшему фасад фильмодрома рекламному щиту, где, кроме всего прочего, имелось 2-3 засиженных мухами кадра из предлагавшейся картины, фильм, по обыкновению, был ковбойским боевиком, причем на стороне шерифа там, естественно, дерутся сплошные ангелы, которые со страшной силой лупят из револьверов по мерзавцам-противникам. Такая долбежно напыщенная вещь из тех, что, по милости госфильма, во множестве наводнили в те времена экраны. Машины, припаркованные у киношки, в большинстве своем были, прямо скажем, не подарок, дряхлые и разболтанные, однако одна была поновее — «Дюранго»
75-го года. И я решил, что это подойдет. У Джорджика на связке с ключами имелись и отмычки, дубльдизеры, как они тогда назывались, и вскоре мы были уже в машине. Тем с Питом сели сзади, начальственно попыхивая цигарками, а я включил зажигание, завел, и машина недурственно затарахтела, пробуждая в кишках приятное такое так теплое трепетание. Ногу на педаль, со стоянки задним ходом и понеслась. Только нас и видели. Мы немножко покрутились по задворкам, на переходах распугивая старикашек и бабусек, зигзагами гоняясь за кошками и так далее. Потом мы свернули к западу. Движения на дороге было немного, и я, знай себе, давил педаль до упора, так что Дюранго заглатывал дорогу, как спагетти. Вскоре мимо побежали зимние деревья, стало темно, как бывает только за городом, а в одном месте я переехал что-то большое со щеренным зубастым ртом, мелькнувшим в свете фар, после чего это что-то заверещало, хрустнув под колесами. И старина Тем на заднем сиденье чуть себе башку напрочь не отхохотал. Потом попался нам молоденький парнишка, который обжимался со своей подружкой под деревом. Мы остановились, поулюлюкали чутка. Потом немножко их для порядка потусили, дождались, когда они поднимут крич, и уехали. У нас была задумана операция «Незваный гость». Вот где можно будет от души повеселиться, размять кости и побесчинствовать. Наконец приехали в какой-то поселок, на краю которого был маленький коттеджик. Торчит себе на отшибе и маленький садик при нем. Луна стояла уже высоко, коттеджик виднелся очень явственно. Я подкатил, поставил машину на тормоз, и покуда остальные трое хихикали, как безумные, я разглядел на воротах надпись «Дом». Ха, мрачноватое, надо сказать, название для усадьбы. Я вышел из машины, приказав корешам вести себя потише и притвориться серьезными, потом открыл калитку и подошел к двери. Вежливо и тихонько постучал, но никто не появился. Тогда я постучал чуток сильнее, и на этот раз услышал, что кто-то подошел, щелкнул замок, дверь на дюйм другое приотворилась, вижу, смотрит на меня глаз, а дверь на цепочке. «Да, кто там?» По голосу женщина, скорее даже киса, поэтому я заговорил очень вежливо, тоном настоящего джентльмена. «Пардон, мадам, простите, что побеспокоил, но мы вот гуляли тут с приятелем, и вдруг с ним что-то такое произошло. По-моему, с ним плохо, он там на дороге упал и лежит, стонет и встать не может. Не будете ли так добры, не позволите ли мне воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать скорую?»
«У нас нет телефона», — сказала киса. «Сожалею, но телефона у нас нет. Придется вам зайти к кому-нибудь другому».
А изнутри коттеджика все тра-та-та, да тра-та-та. Кто-то на машинке печатает. И вдруг машинка смолкла, и донесся мужской голос. «Дорогая, что там стряслось?» «Хм...» — начал я по-новой. «Не будете ли вы так добры? Не пустите ли его выпить стакан воды? С ним, похоже, обморок, понимаете? Похоже, он отключился, вроде как в обморок выпал». Девушка чуть поколебалась и говорит: «Подождите-ка». После чего куда-то пошла. А трое моих дружков тихонько вылезли из машины, крадучись, подобрались поближе, на ходу надевая маски. Я свою тоже надел. А шаловливую ручонку шасть в щель. Цепочку-то и скинул. Кису я своим приличным голосом так умаслил, что, уходя, она дверь не заперла снова, как это подобает, когда имеешь дело с подозрительными типами вроде нас, да еще ночью. Вчетвером мы с ревом ворвались. Тем, как всегда, прыгал и выплясывал, изрыгая грязнейшую брань.
А коттеджик маленький был, это уж точно. Мы с хохотом ввалились в комнату, где горел свет, а там эта киса вся съежилась. А так из себя ничего вообще. Симпатичная, не груди, что надо. А рядом с ней ее муж. Тоже такой довольно-таки моложавый человек в больших очках. А на столе пишущая машинка. Везде разные бумаги разбросаны, и одна стопочка у машинки. Ее он, видимо, только что напечатал. Так что перед нами, стало быть, опять Intel книжник, наподобие того, с которым мы пошустыли пару часов назад. Только на сей раз это был не читатель, а писатель. В общем, он говорит:
«Что такое? Кто вы? Как вы смеете врываться без разрешения в мой дом?»
А у самого и голос дрожит, и руки тоже. А я ему в ответ: «Не бойся, пусть страх покинет твое сердце, брат мой. Забудь о нем и не трясись от страха никогда». Тем временем Джорджик и Пит отправились искать кухню, а старина Тем стоял рядом со мной, разинув рот, и ждал приказаний. «Кстати, что это такое?» — сказал я, беря за стопку напечатанных листочков на столе, а очкастый муж в крайнем смятении отвечает: «Вот именно! Я у вас хотел бы спросить, что это такое? Что вам нужно? Убирайтесь вон, пока я вас отсюда не вышвырнул!» Старина Тем под маской П.Б. Шелли прямо так и зажелся от хохота, заревел, как медведь.
«Это какая-то книга?» — сказал я. «Похоже, вы книжку какую-то пишете!»
Говоря это, я сделал свой голос хриплым и дрожащим.
«С самого детства я преклоняюсь перед этими, которые книжки писать могут!»
Потом я поглядел на верхнюю страницу с заглавием «Заводной апельсин» и говорю: «Фу! Да чего глупое название! Слыханное дело! Заводной апельсин!» А потом зачитал немножко оттуда громким и высоким таким голосом, как у святоши:
«Это попытка навлечь на человека существо естественное и склонное к доброте, всем существом своим тянущееся к устам Господа, попытка навлечь на него законы и установления, свойственные лишь миру механизмов, и заставляет меня взяться за перо, единственное мое оружие».
Тут Тем произвел губами все ту же музыку «пырдыр-дыр-дыр», а я не выдержал и усмехнулся. Потом я начал рвать страницы, разбрасывая обрывки по всему полу, а этот самый муж-писатель как безумный кинулся на меня, ощерив стиснутые желтоватые зубья и выставив вперед руки, как лапы с когтями. Ой, стало быть, настала очередь Тема, который осклабился и, повторяя а затем «ву-ву», принялся расшибать Интелу хлебало хрясь, хрясь, слева и справа, так что из бедняги потекло что-то красное, вроде вина, снова того же самого вина, что и везде, словно им снабжает нас какая-то единая всеобщая корпорация. Потекло, капая на чистенький новый ковер и на обрывки книжки, которую я продолжал неутомимо раздирать. Раздрызг, раздрызг! Все это время киса эта, его любящая верная жена, стояла, замерев у камина, и сперва вообще будто окаменела, а потом принялась испускать мелкие критчи, словно аккомпанируя работе кулаков Тема. Потом из кухни появились Джорджик с Питом, что-то дожевывая, однако все-таки в масках. А в этих масках можно было даже есть, и ничего страшного. Причем Джорджик держал в одной грабли копченый окорок или что-то вроде, а в другой — краюху хлеба со здоровенным шматом масла. А Пит побалтывал в бутылке пива, держа в другой руке изрядный кусище торта. «Ха-ха-ха!» Загоготали они оба, видя, как Тем, пританцовывая, лупит писателя. И, наконец, тот взвыл, зарыдав что-то типа того, будто рушится дело всей его жизни, и заухал что-то там сквозь окровавленный рот. А эти хохотали, но, правда, приглушенно, потому что с набитыми ртами, и было видно, как вылетают и падают крошки. Такого я не любил. Это грязно и неопрятно. А потому сказал: «Бросьте жрачку! Я вам этого еще не разрешал! Давайте-ка лучше поддержите его как следует, чтобы он все видел и не вырывался!» Они, стало быть, отложили свои припасы и взялись за писателя, у которого очки были уже треснутые, но все еще кое-как держались, а старина Тем продолжал прыгать и скакать, отчего на полочке подпрыгивали всякие безделушки. Потом я их всех смахнул на пол, чтобы они не тряслись там зря. Пакость эдакая. В общем, Тем, прыгая, продолжал шустрить с автором заводного апельсина, украшая его мордор с сиреневыми разводами и вышибая у него из ноздрей вкусно чавкающий черный сок. — Ладно, хорош, Тем, — сказал я. — Теперь следующий номер с Багорн. Тем навалился на кису, которая все еще поскуливала, лихо взял ее в переплет, скрутил руки сзади, а я срывал с нее тряпку за тряпкой. Те двое похохатывали, и, наконец, на меня вылупились своими розовыми глазями две очень даже чудненькие груди. «Да, блин! А я, готовясь, уже раздергивался, въехав, услышал крик боли. А этот писатель хренов вообще чуть не вырвался, завопил, как безумный, изрыгая ругательства, самые страшные из всех, которые были мне известны, и даже придумывая на ходу совершенно новые. После меня была очередь Тема, и он в обычной своей скотской манере с задачей справился, не снимая бессовестную маску П.Б. Шелли, а я покуда держал кису. Потом смена составов. Мы с Темом держим уже ослабевшего и почти не сопротивляющегося писателя, у которого сил только и оставалось, чтобы бормотать невнятицу, будто он нахлебался молока с ножами, а Пит с Джорджиком шустрят с кисой. В общем, мы вроде как отстрелялись, а все равно, ну, вроде как, кипит в нас такая ненависть, и мы пошли все ломать, что было можно. Машинку, торшер, стулья. А Тем в своем репертуаре отлил, загасив огонь в камине, и приготовился наделать кучу на ковер. Тем более бумажек хватало, но я сказал нет. «Ноги, ноги, ноги!» — скомандовал я. Писателя и его жены вроде как уже и не было в этом мире. Они лежали все в кровище, растерзанные, но звуки подавали. Жить будут. В общем, залезли мы в поджидавшую нас машину. Я, чувствуя себя не совсем в норме, уступил очередь за рулем Джорджику, и мы понеслись обратно в город, давя по дороге всяких визжащих и скулящих мелких зверюх.